теме. Проект журналистов «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
Каким будет курс доллара? Будет ли дорожать нефть и биткоин? И как повлияет на нашу экономику налоговый маневр в России? Добрый день. В студии Владислав Радюков. Сегодня в теме говорим об экономике и финансах со старшим аналитиком компании «Альпари» Вадимом Иосовым. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Задавать вопросы можно и высказывать свое мнение с помощью мессенджера Telegram в поиске. В самом мессенджере пишите слитно без пробелов «Радиус ФМ», либо нажимайте на символ Telegram на сайте radiusfm.by. В соцсети ВКонтакте ищите группу проекта «В теме» и там оставляйте комментарии под анонсом этой передачи. Сегодня там нарисованы деньги, что само собой логично. С мобильного телефона можно отправить смс на номер 3377. Услуга доступна пользователям всех белорусских мобильных операторов. Давайте, Вадим, вот с чего бы я хотел, чтобы мы начали с вами, да? А есть такая штука, о которой много говорили в конце ушедшего года, и, в общем-то, собственно говоря, тема эта еще пока не закрыта, как налоговый маневр в России. А вас очень хорошо получается объяснять простыми словами сложные вещи. Эта штука достаточно сложная вот и для меня. Я вроде читал, вроде пытаюсь понять, но я не могу понять, что происходит в России и как это отразится на нашей жизни.
Ну, налоговый маневр, как это очевидно из названия, связан с налогообложением нефти и нефтепродуктов. Как это было устроено в России до текущего года? Добыча нефти практически не облагалась налогом. А если эту нефть экспортировали или перерабатывали на территории России и экспортировали уже продукты нефтепереработки, бензин, дизельное топливо, вот при экспорте это все облагалось экспортной пошлиной. То есть за счет этого поступали деньги в российский бюджет. Ну, российский бюджет испытывал определенные сложности, потому что при экспорте нефти и нефтепродуктов ушлые компании могли использовать различные хитрые схемы, уходить от уплаты налогов. Был придуман налоговый маневр, чтобы российский бюджет зарабатывал деньги не с экспорта нефтепродуктов, а прямо с добычи нефти, что называется, собирать деньги прямо на скважине. Это делается за счет увеличения так называемого НДПИ, это налог на добычу полезных ископаемых, с одновременным снижением экспортной пошлины. То есть с точки зрения российского бюджета это эквивалентно, да? Больше получают за добычу нефти, меньше получают за счет пошлины, а собирать легче. Что это означает для Беларуси? Беларусь, с одной стороны, закупает нефть в Россию, а с другой стороны, пошлины при экспорте нефти и нефтепродуктов оставались и, в принципе, продолжают оставаться в белорусском бюджете. Так вот, налоговый маневр для Беларуси означает следующее. С одной стороны, растет входная цена на нефть, потому что в эту цену уже включен налог на добычу полезных ископаемых. Одновременно с этим снижается экспортная пошлина, которая остается в нашем, в белорусском бюджете. То есть, как бы удар получается с двух сторон. Это происходит не одномоментно. Процесс этот планируется растянуть на 6 лет, закончить полностью рост налога на добычу полезных ископаемых и обнуление экспортных пошлин к 2025 году. Но, тем не менее, процесс для нас неприятный, особенно учитывая ту значительную роль, которую в нашей экономике играет нефтепереработка.
Я знаю, что называлась сумма порядка 300 миллионов долларов, я не ошибся, правильно? Это вот на 2019 год.
Совершенно верно. Убытки на ближайший год оцениваются нашими экономическими ведомствами приблизительно в 300 миллионов долларов. И, ну, с одной стороны, как бы цифра не маленькая, но тут надо твердо понимать, что и в масштабах экономики страны это не такая уж смертельная сумма, чтобы ждать, что именно в 2019 году этот налоговый маневр российский может прямо как-то потрясти нашу белорусскую экономику.
Ну, по крайней мере, это, на данный момент эта сумма несущественна. В сравнении с остальными всеми доходами, расходами, это просто
совершенно
чувствительно,
верно,
но не смертельно.
Это порядка 0.5% ВВП.
спим спокойно, хорошо. Но, тем не менее, я думаю, что многие заметили, что вот в связи с этим, да, было очень много разговоров наших политиков, российских политиков, и тут возникает много споров по поводу того, насколько, в принципе, обоснованно Беларусь требует каких-то компенсаций. Казалось бы, Россия какую хочет, пускай такую ставит цену на нефть. Если вам не нравится, просто не покупайте. Почему же Беларусь имеет право претендовать на компенсацию от России?
Тут есть еще один очень важный момент, который мы с вами не обсудили. Ну, действительно, система налогообложения – это суверенное право каждой страны. Беларусь не может диктовать России, как ей собирать какие налоги, ровно как и Россия никогда не вмешивалась, как и какие налоги собирать внутри Беларуси. Но один очень важный принцип Евразийского экономического союза, в котором мы находимся уже несколько лет, это равенство прав субъектов хозяйствования. В России вот этот налоговый маневр, он, очевидно, ухудшит рентабельность нефтепереработчиков, просто потому что на входе растет цена. И для своих российских нефтепереработчиков Россия планирует эти убытки компенсировать с помощью различных механизмов. Поэтому тут речь идет не просто о том, что Россия поменяла налогообложение и вырастет цена на нефть. Речь идет о том, что белорусские НПЗ и российские оказываются в принципиально разных условиях. Для российских рост цены будет компенсироваться, и поэтому руководство нашей страны, ну, вполне разумно предположило, что для соблюдения вот равенства условий хозяйствования неплохо было бы, чтобы в аналогичных условиях оказались и наши НПЗ, чтобы и им этот рост был как-то компенсирован.
Ну или хотя бы не компенсируйте российским переработчикам, тогда мы будем в равных условиях.
Ну, вряд ли мы на это сможем поменять. Все-таки более реально это попросить компенсацию и для наших. И мне кажется, посыл этот абсолютно прозрачен, понятен и справедлив.
Опять же, пошли разговоры о том, что договор о союзном государстве, он подразумевал, например, в частности, единую валюту, да, и многие сейчас задумались, ну да, были когда-то разговоры про единую валюту, насколько это, в принципе, реально в сложившихся условиях, вот с вашей точки зрения, как специалиста, единая валюта, это наш завтрашний день или это невозможно совершенно?
Единая валюта – это не день завтрашний и даже не послезавтрашний. И если рассматривать эту единую валюту не как политический лозунг, а как реальный экономический процесс. Ну, можно обратить внимание, вот что происходило, например, в Европе при введении единой валюты и сколько времени Европа к этому готовилась и что она для этого делала. Мы до сих пор с Россией не можем получить полную свободу движения товаров, постоянно какие-то препоны. Так вот, для введения единой валюты должны быть минимальные предпосылки. Эти предпосылки – это полная свобода движения товаров, полная свобода движения услуг. Это, по сути, общий финансовый рынок. Это единая или одинаковая денежно-кредитная политика, это единая или одинаковая налогово-бюджетная политика, и это, в конце концов, сейчас скажу, может быть, сложную фразу, синхронизированный бизнес-цикл. Ну, имеется в виду, что более-менее одинаковое состояние экономики, когда у нас и спады, и подъемы происходят одновременно, потому что во время спадов, во время подъемов надо вести разную денежную политику. Вот когда вот это все будет синхронизировано, теоретически можно обсуждать создание единой валюты.
То есть еще на самом деле куча шагов, которые не сделаны, до которых даже, в принципе, и разговоров о которых не ведется.
Совершенно верно. Вот если вводить единую валюту без этих шагов, то вреда от этого, причем обеим странам, будет гораздо больше, чем польза.
Вот мне бы еще вот о чем хотелось сказать. Мы видим колебания курсов валют у нас, и у наших российских соседей. А с точки зрения того, в чем хранить деньги, в чем было выгоднее хранить деньги в 2018 году, в белорусских рублях или в российских?
Ну, ответ на это очевиден. Безусловно, в белорусских рублях, если посмотреть динамику доллара к нашим валютам, в России за год доллар подорожал на 20%, у нас он подорожал меньше, чем на 10%, да, приблизительно на 9,5%. Поэтому если там человек, скажем, в течение этого года получал фиксированную зарплату в российских рублях или в белорусских рублях, человек, получающий зарплату в российских рублях в валютном эквиваленте, потерял значительно больше. То есть у нас как-то, может быть, распространен миф, что вот по умолчанию вроде бы российский рубль — это более солидная, более стабильная валюта. Но вот просто цифры, просто факты показывают, что это далеко не так.
Но это на сегодняшний момент так. Но мы же помним предыдущие случаи, когда там с 1 января менялся курс доллара.
Безусловно, и рубль не всегда был, белорусский рубль не всегда был самой желанной, самой устойчивой валютой. Но тут еще имеет смысл даже не только анализировать прошлый год, посмотреть на ближайшее будущее, оценивать риски, которые несет Россия. Мы знаем, что против России в любой момент времени могут быть введены дополнительные санкции. Россия подвержена бегству иностранного капитала. Ну, в Беларуси такой проблемы нет, потому что и особо иностранного капитала у нас не так много, бежать нечему. То есть теоретически есть именно для российского рубля специфические риски, которых нету у рубля белорусского. Угу. Поэтому в ближайшем будущем, пока окончательно не закроется санкционный вопрос, нельзя будет говорить, что российский рубль — это более привлекательная валюта по сравнению с белорусским.
А я тут открыл российский сайт, там заголовки. Первое падение года, доллар рухнул. Следующий заголовок через неделю. Раздутые доллары, евро лопнули. Давайте об этом поговорим, о том, что ждет доллар в следующей части нашей программы, потому что там в США очередной там какой-то долг гигантский, опять у них там не работает правительство, и какие-то прения там с президентом они не могут договориться. А пока сделаем небольшой перерыв и напомним нашим слушателям, что если у вас есть вопросы к финансовому аналитику компании Альпари Вадиму Иосову, который у нас сегодня в гостях, то вы можете еще успеть их задать с помощью смс на номер 3377. В соцсети ВКонтакте ищите группу проекта в теме, оставляйте комментарии под анонсом передачи, либо через мессенджер Telegram, либо на нашем сайте нажимаете значок Telegram и вас перекинет в приложение, либо в поиске ищите Радиус FM, пишите слитно без пробелов. Ответим на ваши вопросы, а пока сделаем трехминутный перерыв.
Проект в теме. Все самое важное и интересное.
Продолжаем разговор об экономике и финансах. Мы уже поговорили о том, что такое налоговый маневр, чем он для Беларуси плох, почему мы ожидаем компенсации от России. В этом нам помогает старший аналитик компании Альпари Вадим Осуп. Он отвечает на мои вопросы и на ваши вопросы. Вы можете задавать их с помощью мессенджера Telegram, с помощью смс на короткий номер 3377, либо в соцсети ВКонтакте. Ну, а сейчас давайте продолжим разговор. А США и американская валюта, которую называют раздутой, у США гигантский госдолг, в очередной раз не могут договориться о бюджете, там вот стену хочет строить Трамп, ему не дают строить эту стену. А многие на полном серьезе ожидают, что доллар наконец-то рухнет. Ну, по крайней мере, часто вижу такие заголовки в разных СМИ. А рухнет ли доллар? И если он все-таки не рухнет, то объясните, Вадим, почему он все время дорожает по отношению к остальным валютам?
Ну, действительно, заголовки о том, что доллар скоро рухнет, я их наблюдаю по меньшей мере последние 20 лет. До сих пор пока еще не рухнул. Ну, сразу хотел бы вас немножко поправить. Про доллар при этом нельзя сказать, что он постоянно дорожает. Угу. Доллар, как и любые другие валюты развитых стран, находится в свободном плавании. И в зависимости от того, что происходит в американской экономике, в экономиках других стран, он может и расти, и падать. Если копнуть немножко историю, посмотреть соотношение евро и доллара, двух основных мировых валют, ну, по крайней мере, с 99-го года прошлого века, когда евро только появился, Евро стоил на своем минимуме и 82 цента. Это было приблизительно в 2000-2001 году. На своем максимуме евро стоил доллар 60 центов. Это было в 2011 году. То есть доллар по отношению к евро мог там за относительно небольшой промежуток времени там и в два раза падать, и в два раза расти. Нельзя доллар назвать там самой стабильной валютой. Ну, чего за это время не произошло? Действительно, за это время его, за это время не произошло его краха. Не произошло того, что некоторые ожидают постоянно, что доллар превратится в ничего не стоящие зеленые фантики. Как бы там ни было, США остается самой мощной, самой крупной экономикой в мире. Может быть, их внутриэкономическому процессу недостает привычной для нас стабильности. Но вот это противостояние партии американской власти, эти проблемы с потолком госдолга и даже проблемы с приостановкой финансирования правительства, ну, это вещь достаточно привычная, достаточно регулярная для американской экономики и американской политики. И как это не парадоксально, вот в результате всех этих споров и противостояний, в результате все спорящие и противостоящие стороны приходят к некоему разумному компромиссу, и именно эти компромиссы потом позволяют Соединенным Штатам оставаться крупнейшей экономикой в мире.
Вадим, мне очень понравилось, как вы сказали, что американской экономике недостает стабильности. Применительно к ситуации это очень приятно слышать, но давайте вот к вопросам. Дионис задает нам вопрос, достаточно сложный, поэтому я его внимательно сейчас попробую озвучить. Если сравнивать потери от налогового маневра в России в этом году и от неравных условий для частных и госпредприятий в нашей стране, постоянное кредитование последних, то какие потери для бюджета РБ больше?
Вопрос, с одной стороны, безусловно, правильный и разумный, но вопрос, что называется, со вторым дном, ответить на него не очень-то просто. Действительно, к сожалению, мы можем сталкиваться с неравенством условий хозяйствования частных фирм и госпредприятий. Госпредприятия пользуются различными преференциями. Им, ну, не всем, а крупнейшим из них могут списываться долги. Часто они имеют возможность кредитоваться по нерыночным заниженным ставкам, но это приводит не к потерям бюджета, а к потерям вот этих самых частных предприятий. То есть нельзя говорить, что из этого, на чем из этого больше теряет белорусский бюджет, но то, что надо отходить от практики неравенства форм собственности в Беларуси, это безусловно правильно. От этого, кстати говоря, зависит объем иностранных инвестиций. То есть это один из ключевых вопросов, которые надо решить для того, чтобы в разы увеличить объем привлекаемых денег.
Вот еще в конце года была информация о прекращении кредитования населения для приобретения жилых помещений. Вот Ольга задает вопрос. Очень интересует этот вопрос, когда ждать возобновления кредитов. Многие волнуются, когда в конце года прекращается кредитование на приобретение жилых помещений. Почему-то люди думают, что деньги кончились. А может, они правда кончились?
Я думаю, нет. Деньги не кончились. Все достаточно просто и прозаично. Вот на эту цель, на кредитование, населения под покупку жилья, есть определенные лимиты, рассчитанные на год. Вероятнее всего, они есть по всей банковской системе, они есть у каждого банка, и просто когда банк этот лимит выбирает, то есть уже выдал намеченную на год сумму.
Выполнил он, план, по сути.
Выполнил план. Совершенно верно. А в таких случаях банки приостанавливают выдачу новых кредитов, начинается Новый год, это возобновляется. То есть я здесь не вижу каких-то глобальных проблем, хотя, может быть, для какого-то конкретного человека,
который планировал приобретение где-нибудь,
который просто рассчитывал там завтра уже получить этот кредит, да, ему завтра говорят, что уже денег нет, там ждите следующего года, да, то есть для кого-то конкретно это может быть неприятно, тут остается только немного подождать. Системных проблем для страны, для экономики я здесь не вижу.
Более того, такая ситуация, как правило, повторяется каждый декабрь, раньше или позже, потому что, ну, просто выбран лимит. Давайте вот еще о чем поговорим. Я знаю, что вы всегда для разных СМИ делаете такой прогноз, обычно в декабре, а потом все любят какую играть в игру, оправдался прогноз, не оправдался. Вот вы давали прогноз одному из крупных СМИ, и ваш прогноз оказался одним из самых точных. Можете вот сейчас для наших слушателей озвучить ваш прогноз по белорусскому рублю, может быть, стоимости нефти и биткоин, да, биткоин забавная штука, вот он подешевел неожиданно, все рассчитывали, что на нем можно обогатиться, он взял да подешевел.
Ну, давайте попробуем сделать такие прогнозы. Прогноз по поводу доллара достаточно простой. Доллар будет расти, но вряд ли будет это делать слишком сильно. Мой прогноз на конец этого года – 2 рубля 25 копеек за доллар. Хотя тут тоже надо сделать важный комментарий. Мы, когда прогнозируем курс доллара к белорусскому рублю, есть такое общее мнение, что мы делаем прогноз по поводу белорусского рубля. Ну, это на самом деле не совсем так. В большей степени это прогноз именно по доллару. На самом деле, мы с вами достаточно длительное время жили в ситуации, когда курс административно сдерживался, курс искусственно устанавливался. И вот в те времена, когда мы делали прогноз по курсу, мы делали прогноз именно по белорусскому рублю. То есть будут белорусский рубль держать, и его там девальвируют там, на 5, 25, там, 125%. Сейчас у нас, по крайней мере, с начала 2015 года курс достаточно плавающий. И поэтому ответ на вопрос, сколько будет стоить доллар к белорусскому рублю, зависит не только от того, что будет происходить с белорусским рублем, что будет там в нашей экономике, будут или не будут печатать деньги и так далее. Это на минуточку зависит от того, что будет с самим долларом.
Угу. То есть будет ли доллар расти относительно других валют всех мировых?
Да? Совершенно верно, совершенно верно. Хочу вот подчеркнуть по итогам прошлого года. Почему у нас доллар вырос вот на 9,5%? Самое простое объяснение, потому что доллар вырос по отношению к российскому рублю на 20%. Учитывая структуру нашей валютной корзины, в которой российский рубль занимает половину, можно считать действующим такое вот простое правило. Если в России доллар растет на 1%, у нас доллар вырастет на 0,5%, вот просто автоматически, просто в силу структуры корзины.
А мы уже говорили о том, что санкции никуда не делись, и ситуация достаточно сложная.
Совершенно верно. То есть, поэтому в прошлом году кто-то может сказать, белорусский рубль упал к доллару, да белорусский рубль не падал. Если посмотреть на стоимость валютной корзины, а я думаю, мало кто из наших слушателей на нее смотрит, можно сказать парадоксальную вещь, стоимость валютной корзины снизилась чуть больше, чем на 1%, белорусский рубль немножко укрепился. А доллар вырос приблизительно на 9,5%, евро вырос приблизительно на 5%, а российский рубль к белорусскому упал больше, чем на 9,5%. И вот за счет того, что к одним валютам белорусский рубль снизился, но к другим, к российскому рублю, белорусский рубль укрепился, в целом белорусский рубль немножко укрепился.
Угу. Ну что ж, хорошо, есть прогноз. По нефти и по биткоину. Времени у нас осталось совсем мало.
По нефти прогноз, может быть, будет достаточно скучным. Если смотреть последнюю динамику нефти, она в конце прошлого года опускалась почти до $50 за баррель марки Brent. Сейчас цена активно восстанавливается и уже почти вернулась к 60. Мой прогноз приблизительно около этого года стоимость нефти останется. В течение года нефть может торговаться в достаточно широком диапазоне от 50 до 70, может быть, даже и более долларов. Но к концу года кажется приблизительно на текущих уровнях. Это связано с тем, что, с одной стороны, в США будет расти добыча нефти, прежде всего сланцевой. С другой стороны, ОПЕК и примкнувшие к ним страны, да, в формате ОПЕК+, будут стараться снижать добычу. Одно будет компенсировано другим. В среднем цена останется на текущем уровне. Что касается биткоина, ничего утешительного, наверное, я сказать не могу. В течение прошлого года, ну, если считать с пика, с декабря позапрошлого, стоимость биткоина упала приблизительно в 5 раз. И мне кажется, у биткоина нет ни малейшего шанса вернуться вот к уровням около 20 тысяч и эти уровни превысить. Хотя какие-то колебания они могут быть, но, мне кажется, вероятность дальнейшего снижения, она более велика. Спекулировать на этой монете, наверное, можно, а вот инвестировать, что типа вот просто взять, купить биткоин и через год, через два это принесет кучу денег, вот такую стратегию я никому не рекомендовал бы.
Ну что ж, большое спасибо за ваш прогноз. И по поводу биткоина я очень рад, что он подешевел. Подешевели компьютерные комплектующие. Это меня как потребителя радует. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был старший аналитик компании Альпари Вадим Осуп. Большое спасибо за то, что вы нашли время к нам прийти и за доступное, понятное объяснение сложных каких-то финансовых терминов. А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на сайте radiusfm.by. Но для того, чтобы первым узнавать о том, кто придет к нам в эфир, задавать вопросы, подписывайтесь на группу проекта «В теме» в соцсети ВКонтакте. До новых встреч, до свидания.
Всего доброго.
Путь в теме на Радиус FM.